эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Напомню, что мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухумицке на Вале 20 часов, у микрофона Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Заключение службы государственного аудита по Министерству обороны Грузии. Суд отказал Тамаре Миарокешвили в возможности обжаловать свое увольнение. Депутаты парламента Абхазии обсудили громкие инциденты последнего времени. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: премьер-министр Украины Арсений Яценюк отклонил призыв России начать прямые переговоры между Киевом и пророссийскими сепаратистами. В Гонконге в среду произошли новые столкновения между полицией и демонстрантами. В Москве закрывается представительство ЮНЕСКО. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк отклонил призыв России начать прямые переговоры между Киевом и пророссийскими сепаратистами, заявив, что его правительство не будет говорить с наемниками России. Яценюк заявил об этом на заседании правительства после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Нижней палате российского парламента, призвал к созданию устойчивых контактов между Киевом и Донбассом, направленных на достижение взаимоприемлемых договоренностей. Яценюк заявил на русском языке: «Мы не будем вести прямые переговоры с вашими наемниками». Он призвал Москву прекратить играть в игры, направленные, как он выразился, на легитимизацию бандитов и террористов. «Если вы хотите мира, выполните Минские соглашения», — сказал Яценюк, имея в виду договоренности от 5 сентября, с которыми Россия согласилась и которые предусматривают прекращение огня и содержат шаги по достижению мира. В своем обращении к Думе Лавров отметил, что конфликт на Украине является продуктом 25-летней эгоистической политики, как он выразился, экспансионизма Запада. Лавров опроверг причастность Москвы к вооруженному конфликту между правительственными силами и пророссийскими сепаратистами. Он заявил, что конфликт – это внутренний вопрос Украины, и все попытки превратить Россию в сторону конфликта являются контрпродуктивными и не имеют никаких шансов на успех.
Эхо Кавказа. Новости.
Решение о закрытии в Москве представительства ЮНЕСКО, Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, не связано с политической ситуацией, заявил в интервью «Радио Свобода» ответственный секретарь комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе. По его словам, информация о закрытии Московского бюро не очень актуальная.
Решение о закрытии этого бюро уже стоит с 2000 года. В конце 2012 года руководство ЮНЕСКО выступило с этой инициативы закрытия своего московского представительства. И мы ее поддержали. Я вам могу сказать, что эта инициатива была именно со стороны ЮНЕСКО. Так сказать, в русле усилий вот генерального директора ЮНЕСКО, госпожи Ирины Боковой, направлены на реорганизацию вот таких бюро в странах с целью укрепления позиции организации в наименее развитых странах и странах переходного периода, в африканских странах, где вообще отсутствуют национальные комиссии по делам ЮНЕСКО.
Отметил Григорий Орджоникидзе. О закрытии московского представительства ЮНЕСКО сообщила днем ранее РИА Новости постоянный представитель России при организации Элеонора Митрофанова. По ее словам, бюро будет закрыто во второй половине 2015 года. Григорий Орджоникидзе уточнил, что это формально произойдет в сентябре. ЮНЕСКО была создана осенью 1945 года. Организация включает в себя 195 стран-участниц. Ее основные задачи – содействие укреплению мира и безопасности путем развития сотрудничества государств и народов в области образования, науки и культуры. Украина не будет мириться с внешним давлением по вопросу о том, вступать ли ей в НАТО. Пресс-секретарь МИД Украины Евгений Перебинис заявил об этом журналистам в Киеве 19 ноября. После того, как BBC сообщила со ссылкой на Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина, что Москва хочет стопроцентной гарантии невступления Украины в НАТО. Перебинис заявил, что Киев хотел бы гарантии невмешательства Москвы во внутренние дела Украины, отказа от ввода войск или аннексии украинских территорий. 19 ноября посол США на Украине Джеффри Паят заявил журналистам, что решение по поводу вступления в НАТО может быть принято только украинским народом, а не Россией, Европой или США. Посол Канады на Украине Роман Ващук в тот же день сделал аналогичное заявление. Прах актера театра и кино Алексея Девоченко, скончавшегося в Москве, в среду захоронили на кладбище в поселке Комарово под Петербургом. 5 ноября Девоченко был обнаружен мертвым в квартире, которую снимал в Москве. По одной из неподтвержденных официальных версий, он умер в результате несчастного случая, по другой – от сердечного приступа. Алексей Девоченко был известен своей активной гражданской позицией, участвовал в акциях оппозиции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Алексей Девоченко не только актер, заслуженный артист России, хотя от этого звания он в 2011 году отказался. Его помнят не только зрители, его помнят люди, последние годы выходившие на уличные протестные акции. Он один из немногих петербургских деятелей культуры, которые принимали близко к сердцу все, что происходит со страной. Он был членом Петербургского объединенного гражданского фронта, участвовал в маршах несогласных и во многих других протестных акциях, говорит депутат законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.
Столько страсти и энергии, сколько он отдавал на протестную, на гражданскую активность, на моей памяти, наверное, никто из деятелей культуры так не поступал.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Гонконге в среду произошли новые столкновения между полицией и демонстрантами из числа участников недавних массовых продемократических выступлений. Столкновения начались, когда около 10 человек в масках пытались силой проникнуть в здание Законодательного совета территории, используя металлические части баррикад. Всего демонстрантов было несколько сотен.
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Сегодня в парламенте Грузии ознакомились с заключением службы государственного аудита по Министерству обороны. В документе, который рассмотрели на заседании группы доверия, рассказывается о деятельности ведомства за последние 3 года. В докладе упоминается и дело чиновников Министерства обороны, которые обвиняются в растрате государственных средств в то время, когда ведомство возглавлял Ираклий Алассания. Рассказывает Звиат Мчедлишвили.
Первое заседание группы доверия, состоящей из 5 депутатов от разных фракций, началось со скандала. Орган, который при парламенте Грузии осуществляет бюджетный контроль за специальными программами и секретной деятельностью исполнительной власти, приступил к работе в неполном составе. Заседание в знак протеста покинул депутат от оппозиционного единого национального движения Гиви Таргамадзе. Свой шаг он объяснил так.
Глава службы госаудита Лаша Тортия выполняет только заказы Бедзина и Иванишвили, а потому работать с ним невозможно. К тому же мы просили до того, как госаудит подготовит свое заключение, предоставить нам ряд материалов из Министерства обороны, но мы их так и не увидели. И все же я надеюсь, что нам удастся приступить к работе, соблюдая принципы, о которых мы договорились. Тогда будет смысл функционирования этой группы.
Заявил Таргамадзе. В ответ Лаша Тордия, который пришел сегодня в парламент с внушительным докладом в 150 страниц, сказал, что не собирается вступать в полемику с кем бы то ни было. Слушать заключение по Министерству обороны группе доверия пришлось почти 4 часа. Заседание проходило за закрытыми дверями, а потому журналистам стало известно лишь то, что депутаты намерены обратиться к премьер-министру страны с просьбой рассекретить часть материалов по делу 5 задержанных сотрудников Минобороны. Всех их в конце октября прокуратура обвинила в растрате государственных средств. В тот период ведомство возглавлял Ираклий Алассания, ныне лидер свободных демократов. А потому члены его партии пожелали включить в группу доверия своего представителя. Они призвали коллег отложить заседание, рассказал депутат от свободных демократов Зураб Абашидзе.
У свободных демократов
как у независимой фракции, есть право занять место в группе. Коллеги могли бы дождаться, когда наш представитель войдет в состав органа и потом начать работу. Но начали без нас. Что касается службы аудита, то мы никогда ей не доверяли. В годы правления Михаила Саакашвили ведомство служило политическим оружием. Это продолжается и сегодня, что вызывает большое сожаление.
Сказала Башидзе. Свободные демократы продолжают настаивать, что дело сотрудников Минобороны политизировано и служит одной цели – давлению на их лидера. Сегодня свободным демократам ответили из прокуратуры. На внеочередном брифинге представитель ведомства назвал обвинения соратников Авасани беспочвенными и заявил, что следователи не запрещают адвокатам знакомиться с материалами дела, хотя оно и остается закрытым. Исключил политизированность дела и премьер-министр Иракли Гарибашвили.
Прокуратура работает самостоятельно, и никакого давления на нее нет и не будет.
Заявил глава правительства, призвав оппозицию к максимальной конструктивности. Сам Иракли Авасани в ближайшие дни отбывает в Соединенные Штаты, где проведет встречи в Вашингтоне и Нью-Йорке. По словам экс-министра по вопросам интеграции в евроатлантические структуры Алекси Петриашвили, его соратник по партии встретится с людьми, которые определяют политику США в отношении Грузии. Правда, Петриашвили тут же оговорился, что это не ультиматум и не угроза, но в то же время пообещал, что свободные демократы используют любую возможность для того, чтобы расследование было объективным и прозрачным. Звиатом Читлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня Оренбургский районный суд отказал гражданской активистке Тамаре Миаракишвили в возможности обжаловать свое же решение о законности увольнения Тамары с должности директора местного дома детского творчества. По мнению суда, Тамара пропустила срок обжалования судебного решения. В свою очередь, Тамара Миаракишвили считает это решение незаконным, а свое увольнение, якобы за опоздание на работу, частью расправы со стороны чиновников за ее гражданскую позицию. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Это какая-то жестокая детская игра. Суд выносит решение, но на руки его не выдает, тянет время. При этом человек спокойно ждет постановления суда, справедливо полагая, что у него по закону есть 10 суток для обжалования с того момента, когда он получит вердикт на руки. Он несчастный, даже не подозревает о том, что постановление уже оформлено, и срок обжалования уже заканчивается. Так получилось с Тамарой. На руки ей выдали решение 7 июля, а срок обжалования посчитали с 30 июня. Таким образом, у нее на все про все осталось 3 дня. Вертись как хочешь. На этом игра не заканчивается. На оставшиеся 3 дня для обжалования работники Оренбургского райсуда разбежались. Даже если адвокат успевает оформить частную жалобу за оставшиеся дни, вручить ее просто некому. Суд не работает. Но и на этом игра не заканчивается. Вполне понятно, что если райсуд не работал, то и сроки обжалования нужно переносить. Значит, нужно сделать так, чтобы суд как будто работал в эти дни. В суд обращается не только Тамара, но и многие другие. Вот у этих других обращения принимали задним числом. Как будто работа райсуда не останавливала. По меньшей мере 2 таких обращенцев Тамара нашла. На сегодняшнем заседании ее даже упрекнули в клевете на суд. Правда, защитники чести судейской мантии как-то подзабыли, что разбежавшихся сотрудников райсуда разыскивали их коллеги из Верховного суда. Забыли, как они объяснялись начальством, мол, кто-то болеет, кто-то отпросился с работы. Вообще, игра в сроки – это конек судейских. Такой нехитрый способ оставить в силе любое, даже самое немыслимое решение под предлогом того, что срок его обжалования истек. Вот и теперь Тамару предупредили, что хоть она еще и не получила решение на руки, но срок обжалования уже запущен, говорит Тамара Миаракишвили.
Сейчас мне придется в течение 10 дней обжаловать в Верховном суде решение Оренбургского суда. Сегодня мне сказали, что с сегодняшнего дня они начинают считать 10-дневный срок. Они мне сказали, что скорее всего определение завтра будет или не будет. Вот так мне сказали. Но сегодня, завтра уже 2 дня прошло, что у меня нет определения. Потом придет выходные, мне скажут, что мы не могли. Как адвокат может подготовить мне частную жалобу? Вот такие позорные ситуации и искусственные препятствия создают. Они не устали от этого.
Это далеко не частный случай. Качество правосудия в республике, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Глава парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Олеся Кочеева говорит, что каждое 3-е обращение жителей республики в парламент – это жалоба на несправедливость в судах.
Огромное количество, конечно, на судебные решения, на заявления. Но тут
конечно, нужно обращать внимание на то, что есть объективные моменты, есть, конечно, не совсем. Поэтому в этой части нужно еще разбираться, насколько они имеют по собой основания. И сейчас говорить о том, что они все незаконно вынесены, я не берусь, потому что это работа квалификационной коллегии судей. Если какие-то подобные моменты нами будут замечены, естественно, мы будем обращаться именно к квалификационной коллегии, потому что они как раз и должны давать заключение на действия того или иного судьи.
Проблемы Тамары начались из-за интервью «Эхо Кавказа», которое она дала 4 января. На интервью отреагировала Генеральная прокуратура Республики. Генпрокурор Мераб Чигоев дал поручение районной прокуратуре проверить факты, изложенные в этом интервью. Реакцию надзирающего органа на заявление граждан о злоупотреблениях чиновников на местах можно только приветствовать. Но на деле проверка обернулась преследованием Тамары. Вскоре ее уволили с работы. Потом под прессинг попали члены ее семьи, друзья. Вообще все, кто отказался принимать участие в организованной против нее травле или даже встал на ее сторону. Все видят, понимают, говорит Тамара. Из Хинвала периодически звонят чиновники, сочувствуют, возмущаются абсурдом происходящего. Но поделать никто ничего не может, говорит Тамара Меракашвили.
Я еще хорошо знаю, что президент очень-очень хорошо знает о нарушениях вокруг меня. Но почему-то вот все это. Мой судебный процесс и уже это сериал «Санта-Барбара». Сначала было для всех интересно. Потом уже так продлило, что всем надоело это. Но как выйти из этого? Уже не могут. Вот хэппи-энди они не хотят, а другое не существует. Если они хотят, чтобы все закончилось здесь.
Это была Тамара Меракашвили, жительница Ленингора, педагог и гражданский активист по неволе. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Несколько депутатов парламента Грузии сегодня представили свои варианты поправок в закон об электронных коммуникациях неправительственным организациям. Речь идет об изменении правил тайной слежки в целях оперативно-следственных мероприятий. Подробнее об этом рассказывает Серго Бригвадзе.
По сей день хранителем заветного ключа право доступа к персональным данным граждан остается Министерство внутренних дел, и до 1 декабря это право останется за ведомством Александра Чикаидзе. Тогда парламент и будет обязан решить, в чьи руки передать один из важнейших инструментов доступа к персональным данным. Неправительственный сектор продолжает настаивать на своем варианте – передать один ключ операторам мобильной связи и интернет-провайдерам второй судебной власти. Председатель юридического комитета Вахтанг Хмаладзе считает, что доступ к персональным данным граждан должна иметь Национальная комиссия по регулированию коммуникаций Грузии. Третий вариант поправок в закон об электронных коммуникациях представили депутаты от большинства Эка Бисселия, Гедеван Попхадзе и Ираклий Сасиашвили. Они предлагают оставить один ключ у МВД, а второй передать инспектору по защите персональных данных, говорит Ираклий Сасиашвили.
Это гарантия того, что без разрешения суда никто никого не будет прослушивать. У Министерства внутренних дел такое право появится лишь после того, как соответствующее решение примет суд и инспектор по защите персональных данных даст на это свое согласие. Кто отвечает за безопасность? Естественно, МВД. Поэтому этот инструмент должен быть в руках этого ведомства, но при этом министерство будет находиться под контролем.
Категорически против такого решения выступает неправительственный сектор. Один из разработчиков поправок, представленных разными НПО, Лаша Тугуши, считает, что за многие годы подобная практика показала, Министерство внутренних дел Грузии вряд ли добровольно откажется от злоупотреблений подобной властью.
Это и есть основная причина, почему ключи не должны оставаться в руках силовых ведомств. За это выступает МВД, и хотя это предложение формально представили депутаты, но в реальности это инициатива Министерства внутренних дел. Они не хотят уступать кому-либо этот механизм, но если он останется в руках МВД, возникнет большой риск того, что права человека в Грузии будут массово нарушаться.
В этом не сомневается и директор грузинского представительства организации Transparency International Эко Гигаури. Попытки членов правящей коалиции затянуть процесс принятия поправок – лишнее тому подтверждение, считает она.
Уже появились два проекта за столь короткий срок. Это еще раз подтверждает нашу правоту о том, что не было проблем с разработкой поправок. Беспочвенны были разговоры о том, что не хватает времени. Для создания проектов и принятия политического решения время не нужно. В нем появится необходимость, когда придется переходить на новую систему.
Заявила Гигаури. Завтра в парламенте будут рассматривать поправки в закон об электронных коммуникациях, и, наконец, станет известно, на каком из представленных вариантов сойдутся стороны. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Итак, как обычно, по средам в эфире радио «Эхо Кавказа», наша рубрика «Не круглый стол». Рядом со мной в студии прямого эфира находится мой коллега Демис Паландов. Демис, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Я сразу объявлю наших гостей. У нас на прямой связи из Тбилиси правозащитник, юрист Гела Николаишвили и представитель Human Rights Watch на Южном Кавказе, эксперт Георгий Гогия. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Ну, тема, по которой мы сегодня решили собрать экспертов, это горячая достаточно новость сегодняшнего дня. Сотрудники аппарата народного защитника Грузии во время проведения очередного мониторинга в Гулданской тюрьме номер 8 в Тбилиси обнаружили двух избитых людей. Они сначала услышали крики, и на эти крики они пошли и потребовали открыть душевую кабину, и в душевой кабине они увидели задержанных. Оба лежали на полу в мокрой одежде, у одного из них руки и ноги были связаны специальными цепями, и у обоих на теле наблюдались были следы насилия на лице, рваные раны, шла кровь. Вот сегодня аппарат омбудсмена распространил заявление, вот я буквально цитирую, что в нем было написано. Батону Гела, скажите, пожалуйста, вот как вообще так получается? Прошло 2 года с того известного скандала, чуть больше, который решил судьбу даже выборов в Грузии. Сменилась власть в Грузии на фоне грандиозного скандала, который был, его называют тюремным скандалом. Как вообще получается, что сегодня у нас опять такие же громкие скандалы, может быть, не настолько громкие, но и причем происходит это вот, я посмотрел просто новости, пенитенциарная система вбил в нашем собственном поиске на «Эхо Кавказа» и увидел, что у нас новости о том, что в тюрьмах происходят убийства, что там происходит нарушение прав человека. Они идут каждую неделю. Есть ощущение, что ситуация ухудшилась. У вас какое ощущение?
Я могу сказать одно. Та система, которая существовала во время власти Саакашвили, естественно, сейчас не существует, перестала существовать в Грузии. Хотя, естественно, есть рецидивы, есть конкретные факты, которые... Вот как, например, сегодняшние, хотя это еще надо изучить, и есть возможность, к счастью, изучить это и расследовать до конца, потому что там находятся камеры наблюдения, что там происходило. Некоторые утверждают, что конкретно эти заключенные, то есть имело место буйство с их стороны, они, тюремщики, были вынуждены их как-нибудь остановить, чтобы они нанесли самому себе эти повреждения. Хотя это, конечно, нельзя этим словам верить без расследования. Но то, что эти такие факты конкретные случаются в отдельных случаях, Это я тоже подтверждаю. Не исключаю, что сегодняшний факт, не сегодняшний, а факт 12 ноября, который был распространен сегодня, информация об этом факте, тоже действительно имела место. Но если, конечно, руководитель пенитенциарной системы не будет соответствующим образом сначала и расследовать, а потом наказать конкретных виновных, если таковые будут выявлены, конечно, ситуация выйдет из рук, и, конечно, будет тенденция возвращения к старой системе. Но на этот момент я не могу сказать, что эта система опять в силе, что ничего не изменилось. Система рухнула, я могу сказать. Система, которая была создана при Саакашвили, она сегодня не существует. Но такие явления, повторяю, есть. Но это не выявление системы, не нарушение системной. Это нарушение конкретных чиновников, которых, к сожалению, не всегда и не всегда адекватно они получают соответствующую меру наказания.
Ну, наверное, это хорошо, что вообще подобная информация выходит на поверхность, да, может быть, это и является свидетельством того, что система изменилась. У меня вопрос Георгию Гоге. Скажите, вообще изменился ли вообще сам подход государства в отношении правозащитников? Вот наверняка вам в разных сферах приходится сталкиваться с каким-то... Как реагируют чиновники, допустим, на ваши запросы информационные? Как вообще происходит взаимодействие с государством?
Спасибо большое. Я хочу сказать, что я абсолютно согласен с господином Кулашвили о том, что пока рано разговаривать о самом характере этого правонарушения, которое было обнаружено сегодня. А что интересно, тут обязательно одна из системных проблем, которая все еще остается, к сожалению, в Грузии, это то, что не существует независимого механизма расследования правонарушений и нарушений, которые происходят, в которых участвуют сотрудники правоохранительных органов или пенитенциарной системы. Вот эта проблема является ключевым сейчас в Грузии, потому что те же правонарушения, которые происходят в этой системе, очень часто расследуются самими же сотрудниками этой системы. То есть независимого механизма исследования не существует, и это рекомендация, которую международное сообщество уже давно дают Грузии, и это одно из пунктов грузинского правительства в своей стратегии, которую оно недавно приняло по правам человека, но все еще не существует такого механизма. Что касается, что изменилось, наверное, очень многое, что изменилось. Раньше избиение в тюрьмах это было как-то механизмом контроля в тюрьмах. Слава Богу, такого надеемся, что сейчас это не существует. Недавно при поддержке фонда Сороса было издано такой очень детальный доклад по ситуации в тюрьмах, то есть по той ситуации в тюрьмах, которая существовала, и роль пыток в пенитенциарной системе, масштабы его, которые были, и очень конкретные рекомендации были даны правительству.
Да, мы как раз делали на эту тему, да, у нас был материал. Простите, пожалуйста, Батону Георгий, я хочу задать еще один вопрос Батону Гела. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, вот то, что сегодня произошло, да, какие могут быть системные меры приняты в связи с этим событием? Потому что вот я пытался сегодня задать вопрос Кахе Кахишвили, который сегодня выступал по этому поводу, но, к сожалению, он был занят и не смог нам прокомментировать. Может быть, вы дадите какие-то рекомендации, что необходимо властям сделать, вот, чтобы таких случаев не было?
первую очередь надо провести объективное расследование. Я почему упомянул слово «самоповреждение», потому что вот сегодня мне где-то 4 или 5 разных моих подзащитных позвонили из этой тюрьмы и сами говорили, что такого сейчас невозможно. А то, что, может быть, они сопротивлялись, или матерились, или плевали, или какое-то действие проводили, что вынуждены были охранники такого сделать, это сами независимые эти заключенные говорили. Поэтому это насторожило меня. Но все же, конечно, превышение полномочиями – это тоже преступление, поэтому это надо расследовать досконально. Это раз. Второе, я согласен с господином Гоге, что действительно не существует механизм независимого контроля. Мы очень многие годы добивались и сейчас добиваемся, чтобы создать этого независимого механизма правозащитников, который имел бы доступ, свободный доступ к тюрьмах. При каждом сигнале, и когда будет существовать такой механизм, такая группа, когда будет существовать, и сами представители пенитенциарной системы уже будут знать, что в каждом случае, в случае каждого нарушения права заключенного, они имеют возможность позвонить, пригласить этих представителей зафиксировать это нарушение. Вот, наверное, это 2 рецепта, которые могут предотвратить в будущем такие явления.
Спасибо большое. Спасибо. Я напоминаю, у нас на прямой линии из Тбилиси были правозащитник, юрист Гелан Николаишвили и представитель Human Rights Watch на Южном Кавказе Георгий Гогия.
Я напомню, что с ними беседовал мой коллега Демис Паландов. И также вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, Сухуми, Цхинвали, 8:30. Как обычно в это время, с региональными новостями, Любовь Баматова.
Риски для безопасности Южной Осетии не устранены, появляются новые угрозы, заявил сегодня, 19 ноября, полпред главы самопровозглашенной республики по вопросам постконфликтного урегулирования Мураджоев в ходе встречи с сопредседателями женевских дискуссий по безопасности в Закавказье, проходящей в Цхинвале. Ситуацию в регионе можно назвать стабильно напряженной. Риски для безопасности не устранены. Наоборот, появляются новые угрозы, о чем свидетельствуют и очередные заявления руководства Грузии, сказал Джоев. Полпред отметил, что в Южной Осетии с настороженностью следят за шагами Грузии по сближению с НАТО. Хочется надеяться, что на предстоящем раунде мы сделаем, пусть небольшой, но важный шаг вперед в деле подготовки документа по неприменению силы, что является основной задачей женевских дискуссий, цитирует Джоева РИА Новости. Сопредседатель от ЕС Герберт Зальбер также выразил надежду, что очередной раунд дискуссий принесет пользу. Надеюсь, что предстоящий раунд будет успешным обменом мнениями, и мы сможем сосредоточиться на важных темах и существе переговоров, сказал сопредседатель дискуссий. Сотрудники аппарата народного защитника Грузии во время проведения очередного мониторинга услышали крики из отдела приема и размещения Голданской тюрьмы номер 8 в Тбилиси, после чего обнаружили 2 избитых заключенных. По данным аппарата омбудсмена, на месте инцидента, который произошел 12 ноября текущего года, находился заместитель директора тюрьмы и сотрудники администрации. Оба задержанных лежали на полу в мокрой одежде. У одного из заключенных руки и ноги были связаны специальными цепями. У обоих на теле наблюдались следы насилия, говорится в заявлении аппарата омбудсмена, распространенном сегодня, 19 ноября. В связи с этим народный защитник призывает главную прокуратуру немедленно начать расследование по факту возможного ненадлежащего обращения с заключенными.
С местными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Итак, продолжаем программу. Приближение НАТО к границам России заставляет нервничать российские власти. Это заявление пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова сегодня активно обсуждалось в Грузии. Хотя Песков говорил о том, что России нужна стопроцентная гарантия неприсоединения к НАТО Украины, в Грузии мало кто сомневается, что рано или поздно такого рода ультиматум Москва подставит и перед Тбилиси. Тему продолжит Мзия Парисяшвили.
Мы хотели бы услышать, что НАТО перестанет приближаться к границам России, что НАТО прекратит попытки нарушить баланс сил. Но, к сожалению, мы не слышим этих слов, и это заставляет нас нервничать. После этих слов пресс-спикера российского президента Дмитрия Пескова в интервью BBC многие занервничали и в Грузии. Большинство грузинских наблюдателей не сомневаются, что вслед за требованием дать стопроцентную гарантию невступления в НАТО Украины последует аналогичное и в отношении Грузии, и произойти это может уже скоро. Ведь в ближайшее время планируется открытие учебного центра НАТО в Грузии. Пакет существенных мер, предоставленный Тбилиси на саммите Альянса в Уэльсе, предусматривает и другие мероприятия, направленные на усиление обороны Грузии. Все это можно расценить как приближение НАТО к границам России. Если у России будет по этому поводу нервный срыв, то в чем же это может выразиться? Часть грузинских экспертов полагает, что можно ожидать даже военную операцию России в Грузии или же развитие ситуации, как на востоке Украины. Такой вариант развития событий считает маловероятным российский военный эксперт Александр Гольц.
Необходимость создания непризнанных территорий уже реализована, поэтому ничего дополнительного в отношении Грузии, я думаю, делаться не будет. Заявление, как всегда, будет сделано множество, но это не приведет к никаким реальным последствиям.
Эксперт убежден, что Кремль нервничает вовсе не из-за безопасности, а из-за тех демократических реформ, которые проводит государство для вступления в евроатлантические структуры. Нежелание России видеть по соседству свободных и демократически развитых соседей – это лишь часть мотивации Кремля, считает эксперт по вопросам политики Заалан Джапаридзе. По его мнению, у России более глобальные планы.
План России, по моему мнению, состоит в создании так называемого пояса безопасности. Ей нужно установить полный контроль над странами бывшего Советского Союза. И в России не думать, что забрали у Грузии все. Конечной целью является присоединение Грузии, как и Армении, а также других стран к Евразийскому Союзу.
В распоряжении России, по словам Анджапиридзе, осталось много рычагов. Например, экономические. После открытия российского рынка экспорт грузинской продукции только в первом полугодии этого года составил $212 миллионов США. Не стоит забывать излюбленный метод России – подогревание межэтнических конфликтов. В Грузии есть регионы, где компактно проживают этнические меньшинства. Кроме того, планируемое подписание договора Москвы о союзничестве и интеграции с Сухуми, а позднее с Цхинвали, большинство грузинских наблюдателей называют одной из реакций России на евроатлантические устремления Грузии. Зия Парисяшвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня депутаты парламента самопроглашенной республики Абхазия обсудили с главами силовых ведомств последние громкие инциденты, в частности, нападение на премьер-министра Беслана Будба. Заседание прошло в закрытом для прессы режиме. Тему продолжит наш постоянный автор Елена Заводская.
Сегодня в парламенте прошла встреча депутатов с генеральным прокурором и министром внутренних дел. На ней должны были обсуждаться случаи бандитского нападения на премьер-министра и сотрудников патрульно-постовой службы. Журналистов на нее не позвали, а зря. Людям важно узнать и увидеть реакцию депутатов и глав силовых ведомств на происходящее, еще раз услышать их оценку ситуации. Открытость государственных структур – это не прихоть журналистов. Это имидж и отношение общества, одобрение или порицание. Журналисты обеспечивают обратную связь между представителями власти и обществом и формируют общественное мнение. А это необходимо прежде всего представителям власти. У парламента сложилась в обществе репутация открытой ветви власти. Все ключевые проблемы поднимаются и обсуждаются сегодня именно там. И обществу необходимо знать, какие меры планируются, будет ли продолжен курс на борьбу с преступностью. В городе сложилась серьезная ситуация с разгулом преступности. Все интересующиеся событиями в стране граждане об этом знают. Министр внутренних дел Рауль Лолуа в эфире АГТРК сказал о том, что фактически преступники объявили правоохранительным органам войну. И это очень понятно. Их никто никогда не трогал. Они жили 20 лет по своим законам и как хотели. Грабили граждан, гоняли пьяные, обколовшиеся по дорогам. Убивали и калечили нормальных людей. Распространяли наркотики и развращали молодежь. И как только их начали прижимать, пошла волна насилия по отношению к сотрудникам МВД. Рауль Лолуа сказал о том, что примерно каждый третий день происходят стычки и драки. Много говорилось о борьбе с преступностью и ранее, но никто никогда реального сопротивления ей не оказывал. У меня такое чувство, что если мы сейчас свернем ту работу, которую начал министр внутренних дел Рауль Лолуа при поддержке президента Рауля Хаджимба, мы упустим наш шанс навести в стране порядок. Нас будут и дальше грабить, сбивать на дорогах, подсаживать наших детей на наркотики. Люди с криминальным сознанием и ощущением, что им все позволено. И мне кажется, что именно сейчас, как никогда, власти нужна поддержка. Везде в мире разгул преступности сдерживает неотвратимость наказания и страх перед наказанием. Пока у нас есть только слабая надежда на то, что первый принцип начнет реализовываться. Но условий для этого достаточных нет. Вчера во время рейда, говорят, были остановлены несколько пьяных сотрудников ГСО, которые управляли своими авто. Оказывается, у нас имеют неприкосновенность не только депутаты, но и сотрудники силовых ведомств. В Министерстве обороны и в СГБ существуют собственные службы, которые расследуют случаи нарушения закона их сотрудниками. Если их привозят в МВД за нарушение, за ними тут же приезжают сотрудники соответствующих служб и их забирают. Стоит ли говорить о том, что никто из них впоследствии никакой ответственности за нарушение закона не несет? А когда есть неприкасаемые, то кто будет серьезно относиться к стражам порядка и как можно говорить о неотвратимости наказания? За одни и те же нарушения одних останавливают и наказывают, других не замечают или берут под козырек. Это создает нехорошую атмосферу в стране. Каждый может рассчитывать на то, что уйдет от ответственности. Если можно ему, значит можно и мне. Надо сказать несколько слов и о строгости наказания, страх перед которым тоже является сдерживающим принципом для потенциальных преступников. Известно, что в Абхазии законодательно установлено, что из-за тяжелых условий содержания, нет ремонта в тюрьме, год идет за два. Получив за тяжкое преступление 10 лет, преступник по факту получает 5. Отсидев год максимум 2, ему дается условно-досрочное освобождение. Представители власти говорят, что редко кто сидит больше 2 лет. Реальных сроков у нас нет. Кто-то должен выступить законодательной инициативой и изменить ситуацию. Это могут быть сами депутаты или генеральный прокурор. Было бы хорошим жестом со стороны наших депутатов снять с себя неприкосновенность и продемонстрировать, что они готовы нести ответственность наравне со всеми гражданами. Сегодня в парламенте прошла встреча депутатов с генеральным прокурором и министром внутренних дел. Журналистов на нее не позвали, а зря. Людям важно узнать и увидеть реакцию депутатов и глав силовых ведомств на происходящее, еще раз услышать их оценку ситуации. Продемонстрировали бы нам это, а потом можно и посекретничать журналистов. Мы ведь понимаем, что и такая необходимость тоже есть. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
И продолжает тему наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Всколыхнувшее абхазское общество в последнюю неделю беспрецедентные случаи насилия со стороны пьяных водителей заставили говорить о некоем вызове и новым властям, и всем законопослушным гражданам, который брошен распоясавшейся золотой молодежью. Один из инцидентов произошел примерно 11:30 ночи в четверг 13 ноября на Сухумской улице Эшба, кстати, в паре кварталов от моего дома. Двое гаишников, несших патрульно-постовую службу, остановили «Мерседес» для проверки документов водителя. Тут же подъехали еще один «Мерседес» и «Лексус». Все пятеро объединившихся в боевую группу водителей и пассажиров иномарок возрастом от 20 до 28 лет с криками и нецензурной бранью стали избивать гаишников, которые пытались по рации вызвать дополнительный наряд. На записи видеорегистратора патрульной машины, показанной затем по телевидению, видно как это, так и то, как один из водителей вошедших в раж дебоширов, прыгает обеими ногами на ее капот, чтобы нанести ей повреждения. А через день, в субботний вечер, произошел еще более вопиющий случай, о котором вскоре сообщило около 240 российских СМИ. Действительно, если нападение пьяных отморозков на сотрудников ППС в той же России с трудом, но можно себе представить, то на премьер-министра страны просто невозможно. В заголовках первых сообщений российских СМИ в тот вечер, пока кто-то из московских корреспондентов не дозвонился до самого Беслана Будба, неизменно присутствовало слово «покушение». Но случилось именно то, что случилось. Пьяные герои ехали со свадьбы, и им не понравилось, что машина, в которой премьер, отпустив водителя и охрану на выходные, вез заболевшего ребенка в больницу, двигалась перед ними, как рассказывают, слишком медленно. Все политические партии выступили с гневным осуждением поведения пьяных дебоширов. Ну, естественно, каждая по-своему. Как, разумеется, и отдельные комментаторы. Один мой знакомый анклавист на днях прожужжал мне уши своими речами. Вот видишь, вот что творится после 27 мая. Ну да, откликнулся я в конце концов. А до 27 мая все на наших дорогах было так чинно благородно. И напомнил ему об истории, которая приключилась в прошлом году с тогдашним министром внутренних дел Абхазии Отаром Хеце, и о котором я рассказывал на «Эхо Кавказа». Он тоже ехал на своей машине с семьей и потребовал у вдрызг пьяного водителя, шедшей впереди машины, остановиться. Тот полез в драку и нанес министру несколько ударов. Придя же домой в тот вечер, услышал по телевизору из уст представителей новой власти, говоривших о беспределе на дорогах, прямо противоположное тому, что вещал дневной спорщик со мной. По крайней мере, два раза четко прозвучали сетования на то, до какого состояния довела наше общество предыдущая власть. «Ах, люди-люди, как же вы везде похожи!» Мне тут же пришли в голову две аналогии. Одна — это то, как лет 20 назад в сочинской пригородной маршрутке с пеной у рта спорили два немолодых пассажира. Первый кричал, что «это вы, коммунисты, довели страну до сегодняшнего хаоса и нищеты», а другой — «нет, это вы, демократы». А еще, как пишет один тбилисский автор, про постоянные сетования нынешних грузинских властей о предыдущих годах. О, эти ужасные 9 лет. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили назвал развитие регионов основным приоритетом государства на ближайший период. Одновременно премьер призвал бизнес активно участвовать в региональном развитии, так как у государства на это не хватает средств. Последнее высказывание Гарибашвили вызвало неоднозначную реакцию в экспертной среде, рассказывает наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Свое заявление Ираклий Гарибашвили сделал сегодня на открытии участка скоростной автомагистрали вокруг Кутаиси. Премьер рассказал об итогах встречи с новым еврокомиссаром по расширению и европейской политике соседства Йоханнесом Ханом, на которой было достигнуто соглашение о выделении Грузии 30 миллионов евро на развитие регионов.
Все наше внимание будет направлено на развитие регионов. Мы разработали и вскоре предоставим новую концепцию, в которой детально будет прописана стратегия регионального развития. Пользуясь случаем, призываю бизнес активно включиться в этот проект, так как ресурс правительства в этом направлении ограничен. У нас есть уникальный шанс. Бизнес свободен, СМИ свободны. В деле развития регионов необходимо единение частного сектора и государства.
Заявил Ираклий Гарибашвили. Экономический эксперт Демур Георгилидзе говорит, что ему непонятно, зачем нужны такие призывы. В отличие от государства, бизнес взвешивает все риски и сам определяет, куда вложить средства. Государству стоило бы озаботиться тем, чтобы создать условия для бизнесменов. Ведь не секрет, что активному продвижению бизнеса в регионе мешают местные элиты, которые сформировались еще при прошлой власти, считает эксперт.
Вопрос развития регионов является одним из важнейших для Грузии, так как провинция находится в полном упадке. Однако призывы к бизнесу участвовать в региональном развитии очень напоминают стратегию прошлых властей.
О какой свободе бизнеса в регионах можно говорить, когда законодательная власть абсолютно бесправна, и все рычаги правления сосредоточены в руках исполнительной власти? В провинции сформировалась неблагоприятная бизнес-среда, так как местные гамгиоба зачастую комплектованы людьми с весьма сомнительной репутацией, которые монополизировали местный бизнес. Ни один предприниматель на месте без их покровительства не может сделать ни шагу. Поэтому декларировать, что бизнес в Грузии свободен, считаю как минимум некорректным.
Заявил Демур Георхелидзе. Политолог Важа Беридзе не видит ничего предосудительного в том, что премьер напрямую обращается к бизнесу. И хотя это заявление премьера имеет пропагандистский оттенок, власти просто пытаются продемонстрировать свои доверительные отношения с бизнесом, считает эксперт. Однако, по словам Беридзе, бизнес действительно не пойдет в регионы, пока не произойдет реальная децентрализация власти в стране. Местное самоуправление в Грузии так и не получило реальной возможности контролировать исполнительную власть. При поддержке центра местные кланы целиком прибрали весь бизнес к рукам, обещая взамен голосовать за правильные партии. Сейчас задача властей – избавить бизнес от давления этих кланов.
До прихода новых властей самоуправление в регионах как бы и не существовало, все управлялось эмиссарами из Тбилиси. Новые власти взяли курс на постепенную децентрализацию, рассматривается даже вопрос о федерализации. Существует много вопросов по формированию местных бюджетов. Сегодня львиную долю денег забирает центр, оставляя слишком мало регионам. Процесс децентрализации вызывает противодействие со стороны местных элит и содержит определенный риск. И хотя на этом этапе процесс делегирования прав регионам еще далек от идеала, это только начало пути, и этот процесс можно только приветствовать,
заявил Важа Беридзе. В целом, по мнению экспертов, свободы у бизнеса на данном этапе несоизмеримо больше, чем при прошлых властях. Однако это все же недостаточно, чтобы бизнес стал вкладывать деньги в развитие провинции. Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
По вторникам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор интересных публикаций грузинских журналистов. По четвергам главные темы абхазских. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Зарина Санакоева из Цхинвали.
Читаем прессу.
Спустя неделю после прямого эфира президента Леонида Тибилова блогер портала «Кавказский узел» Алам Парастаев пишет, что журналистам местного телевидения стоило бы сейчас объехать тех людей, которые задавали вопросы, и посмотреть, как решаются их проблемы после того, как о них заговорили на самом высоком уровне. Блогер пишет и о своей попытке обойти героев прямого эфира, но после обращения к двум людям он от идеи отказался. Цитата: «В первом я так и не узнал, начался ли процесс, так как мне сказали, что и так счастлив, что о них заговорил сам президент, и более ни слова. А во втором слезно попросили ничего о них не писать, потому как боятся, что если я что-то напишу, то местный глава администрации так рассердится, что через его голову прыгают, что уже вообще ничего не сделает». Конец цитаты. Но главный вопрос всего прямого эфира, по мнению Парастаева, задал ведущий Тамерлан Зуцев. Звучит он так: «Создается такое ощущение, что все вопросы, которые могут быть решаемы на местном уровне, задаются вам. И говорит ли это о том, что кто-то не дорабатывает на местах? И пока президент не предпримет меры по изменению структуры аппарата, ничего хорошего ждать не приходится», заключает блогер. Одиночные наскоки на чиновничество, пусть это будет даже смена правительства, как показало время, эффекта не дает. Юго-осетинские виноделы создают свою ассоциацию, пишет ОС-радио. Председатель новой организации Аланга Глоте сообщил, что уже подготовлены учредительные документы, и на этой неделе они будут поданы в Минюст для регистрации. Несмотря на то, что в Южной Осетии произрастает около 50 различных сортов винограда и есть много отличных мастеров, которые хранят многовековую культуру виноделия, на сегодняшний день они ограничивают себя в объемах производства, потому что пока нет выхода на внешние рынки, а возможности внутреннего ограничены. Как только наша организация будет зарегистрирована в Минюсте, мы планируем начать активное взаимодействие со всеми заинтересованными лицами и руководителями властных структур, обратиться к ним с конкретными предложениями Армениями и плодотворно сотрудничать, приводит слова Гаглойте Осрадио. Сайт Осинформ публикует интервью с генеральным прокурором республики Мирабом Чигоевым. В числе прочего, генпрокурор прокомментировал и процесс расследования хищений средств на послевоенное восстановление республики. Он положительно оценил взаимодействие с российскими коллегами, которые помогают в расследовании, так как многие фигуранты уголовных дел находятся в России. По тем делам, которые мы направили в Российскую Федерацию, пока ни одного рубля не было возвращено. Но мы рассчитываем, что этот процесс будет более активным и более результативным. Начиная с июня 2012 года в бюджет возвращено более 200 миллионов рублей. Это неплохо, но этого и недостаточно, сказал Чигоев. Газета «Республика» публикует опрос среди представителей интеллигенции и чиновников о намерении придать одной из улиц Хинбала название «Виноградная». Об этом редакция узнала от читателей. Все респонденты, среди которых директор НИИ имени Ванеева Роберт Каглойте, государственный советник президента Южной Осетии Жанна Засеева, председатель Государственного комитета информации и печати Вячеслав Кубоза, высказались против такой идеи. По их мнению, в истории Южной Осетии еще очень много имен и событий, которые необходимо увековечить и в названиях улиц. Доцент и кандидат филологических наук Зоя Битарти считает, что нужно вспомнить о тех ребятах, которые сыграли заметную роль в борьбе за нашу независимость, сложили свою голову за государственность, за язык, за то, чтобы мы свободно могли разговаривать на родном языке. Года два назад я, кстати, уже обращалась в комиссию с предложением придания одной из улиц имени депутатов первого созыва, которые в тяжелый 92-й год приняли исторический документ и провозгласили независимость Южной Осетии. Знаете, что мне ответили? Может, их привести еще в ранг святых? Цитирует Битарову «Республика». Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Немного о искусстве. В Тбилиси вспоминают музыканта, писателя и поэта Ираклия Черквиани. Сегодня, в день его рождения, в кинотеатре Амирани состоялся показ фильма, снятого по единственному роману Черквиани «Спокойное плавание». Также были впервые показаны некоторые фотографии из личного архива творца. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Истинно родиться можно только после смерти, особенно в нашем кавказском кругу, в котором смерть – это единственный билет на спектакль всеобщей любви. Так считал сам Ираклий Черквиани. Впрочем, справедливости ради нужно сказать, что противников, как поклонников его творчества, хватало всегда. Нет в них недостатка и сейчас. Марика Бакурадзе считает, что после своей кончины Черквиани не стал более популярным, просто со временем его творчеством заинтересовались представители нового поколения, тем самым расширив круг почитателей его таланта. И действительно, на сегодняшнем показе было немало весьма молодых людей. Марика в конце 90-х сама была подростком, заслушивала песни исполнителя Черквиани до дыр на кассетной ленте и мечтала получить автограф царя, так как крестил при жизни сам себя Ираклий Черквиани. Сейчас, спустя 9 лет после его смерти, Марика стала редактором автобиографического романа царя «Спокойное плавание». Девушка рассказывает, что книга ранее была издана лишь однажды, небольшим тиражом, сразу после кончины автора. С годами спрос на роман возрос, и издательство «Интеллект» решило переиздать книгу, рассказывает Марика.
Последние полгода на общественном вещателе проходил проект «Моя книга», в котором книги соревновались друг с другом. На прошлой неделе стало известно, что победителем проекта стал роман Черквиани «Спокойное плавание». По роману был снят фильм, поэтому сегодня, в день рождения Ираклия, мы решили устроить публичный показ этого фильма.
Рассказывает Марика Бакурадзе. Тема моря, стихии воды занимает особое место в творчестве Черквиани. Вероятно, поэтому фильм «Спокойное плавание» начинается и заканчивается именно этим саундтреком – «Воде». Режиссер картины Тамо Кверквелия рассказывает, что во время съемок в Батуми постоянно дождило, но, по его словам, это совсем не помешало, а наоборот внесло особую атмосферу в фильм. Трудности возникли в другом вопросе, говорит режиссер.
Мы не знали, как найти человека, который бы сыграл молодого Черквиани. Это было сложно.
сложно, так как Ираклия знали все, поэтому актер, который бы взялся за эту роль, мог многим не понравиться. Судьба сделала нам подарок. Как раз в этот период приехал сын Ираклия, Максим. Он и сыграл.
Рассказывает Кверквелия. Как музыкант и поэт, Черквяни был очень разным. Он пел и задушевные баллады о женщине, похожей на море. И в то же время его музыка часто становилась манифестом свободы. Царь боролся за свободу в любом ее проявлении. И потому часто его музыка звучала агрессивно и даже устрашающе.
Я достаю из широких штаней ту бригаду бесценного груза. Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза.
Впрочем, супруга Черквяни Кета То говорит, что агрессивный протест был лишь формой самовыражения, а в жизни царь был очень теплым, открытым человеком. По ее словам, он был похож на ребенка, любознательного, не устающего познавать окружающий мир. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Напомню, что вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня вел программу Александр Касаткин. Всего вам доброго.